Слава Богу! Жив Господь! Амінь, дорогі мої! Я не знаю, но я так наблюдаю по своей жизни и потом, вот как общаешься с людьми, когда говоришь «жив Господь», вот люди как-то хорошо принимают это. Я не знаю почему. Ну и так запоминают хорошо, вы знаете. Серьезно. Как-то вот недавно на одном служении сестра одна вышла свидетельствовать и говорит: вот как мне говорит Николай, жив Господь. Ну, вообще это не Николай говорит, жив Господь. Слово Божье говорит, что жив Господь. Но он живой. И мне тоже хочется сказать такое вступительное немножко слово, пользуясь моментом, что мне сейчас можно говорить. Ну, в смысле, слово будет, я хочу поблагодарить, друзья мои. Поблагодарить за ваши открытые сердца. Вы очень жертвенные люди. Очень жертвенные люди. Спасибо каждому, кто пожертвовал. Я в прошлый раз говорил о церкви, помните, с Украины. Этих пожертвований хватило и приобрести молитвенный дом. И еще их хватит, сейчас они процесс оформления, потому что это тоже большие деньги. Этих денег хватит и на, я думаю, их хватит и на оформление. И еще, я думаю, даже их хватит на часть того, что, ну вы сами понимаете, приобрели жилье, а теперь еще его до ума довести, это еще надо деньги. Потому я хочу сказать, дорогие мои, может быть, сегодня нам кажется, что, ну что там такого, ну что там мои там $20, может быть, $100, я не знаю, кто там сколько, или там $5. Кажется, иногда... Ну что там они, какую роль там они сильно сыграют? Но я хочу сказать, вы знаете, я сейчас сидел и молился, и мне такое ясно пришло, дорогие мои, когда мы придем на небо, представьте, возможно, придет человек, подойдет к тебе и скажет: послушай, твои $20 спасли мне жизнь. Твои $20, нам кажется, ну как это может быть? Я хочу вам сказать, дорогие мои, вот я звонил сейчас с Леной, разговаривал с вот этой сестрой, куда мы жертвовали эти деньги. Куда вы жертвовали эти деньги. Она говорит: ты знаешь, говорит, что-то странное происходит. Бог что-то начал делать в нашей церкви. Мало того, говорит, что деньги начали приходить. Мы не знали, тут мы были в таком отчаянии, что вообще чуть ли не, что церкви не будет. А тут мало того, что деньги начали приходить, что мы приобрели здание и это. Люди начали приходить, семьи начали приходить. Говорит, у нас две свадьбы будет. Говорит, вы не представляете, какое это свидетельство для людей. Потому я хочу сказать, дорогие мои, ваши деньги работают. Они работают во славу Господа. Ваш труд, Писание говорит, не тщетен пред Господом, дорогие мои. Чтобы вы понимали и знали, что это не просто так. Я дал $20, и ничего за этим не стоит. За этим стоит слава Божья. Аллилуйя. Слава Божья, потому сколько ты не дал бы, $5, $20. Вот сестра сейчас говорила, я думаю, сестра, кто-то есть спонсоры, да, на это дело? Да, помогают люди. Вот представьте, один человек едет, другие помогают, и они друг без друга не могут. Вы согласны со мной, дорогие мои? Но вы понимаете, мы как церковь, мы как взаимоскрепляющие связи. Там, где-то на Украине, в Турции, еще где-то, наши братья и сестры, которые такие же, как мы, любят Господа. И интересно, вот я наблюдаю, это вообще евангельское дело. Вы помните, когда там апостол Павел ходил? И когда там был где-то голод, да? Пророк сказал, что будет голод. Собрали деньги и отправили по церквям. И эти деньги, как я понимаю, сохранили жизнь многим людям, дорогие мои. Потому я хочу сказать спасибо вам. Спасибо Господу за ваши открытые сердца. Спасибо Господу. Потому пусть Бог благословит каждого, кто давал. Может быть, даже кто не давал, но будет давать в следующий раз. Это же такое, ну, по милости Божьей, Бог продляет жизнь, то еще и у нас есть возможность трудиться для Него. Мы часто говорим тут, вот и пастор говорит о том, что ну мы здесь, вроде кажется, мы тут, где мы тут можем послужить как-то это? Да, труда очень много, и первый труд это то, что мы можем давать, дорогие мои. Мы можем давать. И они там, я вам хочу сказать, я так сидел, что-то представил, я просто больше не буду сейчас видеть, но я представил себе, думаю, Мы уже так здесь живем, что, ну, вот нашим детям там конфеты какие-то или еще что-то такое, ну, оно для них уже такое обыденное все стало. Оно не составляет для нас никакого уже такого труда какого-то сильного, чтобы их там угостить или чтобы они там порадовались. А я думаю, сколько там на Украине такого, или там не только на Украине. Сколько есть мест, где эти дети за эту конфету там, они ее так ждут, она им такая радость. Когда-то, когда я погибал и был под проклятием, когда я только пришел к Богу, еще даже не утвердился, Господи, я помню, как ко мне приезжал пастор. Я часто думаю, Господи, кто-то давал ему эти деньги на этот бензин. Они с женой приезжали и раз ко мне, и два, и три, и пять, и десять, молились за меня. Думаю, кто-то же давал эти деньги. Кто-то же жертвовал, понимаете? Потому что я знаю, они не богато жили, он работал, пастор. Я понимаю, что чтобы приехать ему на бензин, кто-то давал деньги. Потому жив наш Господь, аллилуйя. И жива душа наша. Спасибо Господу. Еще раз и еще раз. Спасибо вам, дорогие, за ваши открытые сердца, за ваши жертвенные сердца. Пусть Господь вас благословит и воздаст вам во сто крат. Ну, кто хочет в тысячу крас. Да, слава Богу. Хотелось бы сегодня, почему-то вот я стоял и думаю, Господи, мне так хочется со всеми вами встретиться в Царстве Божьем. Мне так хочется, чтобы все мы были в Царстве Божьем. Я думаю, наша цель прихода сюда, мы хотим быть с Иисусом, правда? Все вместе мы хотим быть с Иисусом. Пусть Бог благословит, чтобы мы все были с Ним. Все, чтобы никто не потерялся, никто не отпал от благодати Его. Вы знаете, сегодня, когда Саша пел, и он говорил в прославлении, он говорил, Бог свят, Бог свят, Бог свят. И вы знаете, Он действительно свят. Он действительно свят. И вы знаете, мы что-то в последнее время, я так вот, ну, вот так вот размышляю много вот, ну, приходится молиться, много искать Бога. И вот у меня такое начала приходить такая вещь, знаете, какая-то такая ревность. Господи, ну мы хотим видеть славу Твою, мы хотим видеть чудеса Твои, мы не хотим просто только читать, мы хотим видеть великую силу Твою, чтобы она действовала в наших церквях, чтобы она действовала в наших семьях. И иногда просто, знаете, приходят такие вопросы, Господи, ну почему иногда так мало видим? Почему совсем иногда не видим? И вы знаете, я когда сейчас стоял и слушал, Саша пел и говорил в прославлении, что Бог свят. Я думаю, вы знаете, мы сейчас много слышим проповедей о благодати. Это очень хорошие и правильные проповеди. И я очень люблю слушать проповеди о благодати. Очень сильно. Они меня очень сильно касаются. Они меня очень сильно поднимают. И вот даже вот по телевизору очень много. Вот Джозеф Принц проповедует очень много. Говорят, он проповедник благодати. Это очень классные вещи мы слышим, и нам очень хорошо. Но я хочу сказать, дорогие мои, при всем этом... Есть некоторые вещи, которые я вижу в жизни, что благодать мы иногда не совсем, может быть, правильно принимаем или понимаем. Иногда вот мы думаем, что благодать – это вот какая-то, ну, для нас, как бы, ну, знаете, вот часто вот так бывает, вот с человеком разговариваешь, или что-то ему хочешь сказать, обличить, или как-то сказать, что ты, брат, неправильно поступаешь, или сестра, а тебе говорят, мы под благодатью живем. Мы под благодатью. Благодать – это дар Божий. Это незаслуженная милость, которую мы с вами ничем не заслужили. Христос пришел, умер за нас и дал нам жизнь вечную. Вот благодать. Вот благодать, дорогие мои. И вы знаете, и принимать, делать так вот такой вид, что я сегодня под благодатью, и если я под благодатью, мне все дозволено, это вообще неправильно. Это вообще неправильно, дорогие мои. Наоборот, вы знаете, многие богословы и вообще Дух Святой возвещает о том, что благодать – это то состояние, в котором ты должен жить свято больше, чем под законом, когда люди жили. Больше свято. Потому что благодать – это Дух Святой, который внутри тебя. И это, вы знаете, ну, мы как-то так вот, ну, думаем, что... Вот почему-то у нас такой перекосяк какой-то происходит. В духе мы понимаем, как благодать, а в плоти делаем наоборот. Я хочу начать проповедь и прочитать одно место Писания. Давайте мы прочитаем. Это записано Иоанна, 13 глава, с 21 стиха. Давайте прочитаем. Иоанна, 13 глава, с 21 стиха. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому я обмакнул кусок хлеба, подам». И обмакнул кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал. Я хочу сегодня немножко поговорить. Мы все знаем 12 апостолов, правда? Иисуса Христа. Скажите, кто их избрал? Они сами пришли или их кто-то избрал? А? Их избрал Иисус. Мы знаем по Евангелию. Иисус каждого из них избрал. Их было 12. И вы знаете, вот когда читал, я много раз, когда читал это место, оно для меня было, ну знаете, как, ну, немножко, ну как, не то что непонятным, но как-то немножко, ну, неприятным. Иисус дает, обмакивает хлеб и дает Иуде. И Писание говорит, что когда Иуда взял этот хлеб, и написано, что сатана вошел в него. Вообще какой-то парадокс, как бы, ну вот так если... Вообще, когда мы, у нас хлебопреломление, и мы преломляем хлеб, скажите, что мы в этот момент ну, думаем, что мы подразумеваем под тем, что мы едим хлеб? Писание говорит, смерть Господню возвещаем. Это понятно. Скажите, что в этот момент мы думаем? Что мы хотим от Бога вообще? Что мы думаем за Бога? Что мы думаем? Ну, для себя я скажу за себя. Когда я принимаю хлеб, я принимаю благословение. Ну, так мое это понимание. Это благословение для меня. Хлеб – это его тело. Для меня это благословение. Принимая его, я надеюсь на все хорошее. Я надеюсь на благодать Божью. Я надеюсь на силу Божью. Я надеюсь на исцеление. Правда так, дорогие? Мы часто проповедуем и говорим, что когда ты примешь хлеб и вино, ты получишь исцеление. Мы говорим или нет? Мы говорим, потому что мы говорим, что это есть кровь и тело Христа. Тогда в этом случае я так для себя думал. Думаю, ну что случилось... С тем, что Иисус говорит, обмакнув, я подам, вот этот будет предатель. Думаю, как так могло получиться? Как так могло получиться? Как так могло получиться? Давайте прочитаем одно место Писания еще. Иоанна 12 глава, с 4 по 6 стих. Тогда один из учеников его, Иуда Симон Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Писание говорит, что Иуда Искариот, был вор. Вор. Скажите, как вы думаете, Иуда Искариот, он вместе с учениками ходил с Иисусом? Ну, я думаю, он ходил вместе с учениками. 3,5 года он ходит вместе с учениками. 12 апостолов. Один из них. Ходит тоже вместе с учениками. Видит те же чудеса, видит те же знамения, слушает то же слово, которое слышат все ученики. И оказывается предателем. Почему? Почему? Вы знаете, я дома размышлял, думаю, в Писании ничего не написано, каким образом Иуда стал носить этот ящик. Да я так себе думал, может, если бы не носил этого ящика, может быть, и не стал бы вором. Но думаю, что когда Иисус избирал учеников, Он знал каждого. Он знал сердце каждого. Он же Бог. Он Бог, Он знал каждого человека. И Писание говорит, что Иисус выбрал всех их 12. Знаете, часто люди говорят, ну, Богом определено человеку. Каждому человеку Богом определено, ну, как бы, судьба. Судьба, скажем так. Вот, наверное, Иисус его из... Вот это ему такая судьба. Не-не-не, подождите. Писание так не говорит. Писание говорит, что Бог хочет всех спасти. Говорит так Писание или нет? Как вы думаете, Иисус хотел, чтобы Иуда не был предателем? Конечно, хотел. Конечно, хотел. Он хотел, чтобы он не был предателем. В Писании написано, в Иеремии, в Иезекииле, написано в 33 главе 11 стихом, «Не хочу, Бог говорит, не хочу смерти грешника». Так сказал Бог. Он говорит, я не хочу смерти грешника. Но каким образом, дорогие мои, каким образом Иуда предает Христа, каким образом он оказывается вором, будучи ходя с Иисусом сколько лет? 3,5 года, это не 3 дня, это не 3 месяца даже. 3,5 года, видя и слыша, почему он оказывается предателем. Вы знаете, я думал для себя, но это я, чисто это мои мысли. Это мои мысли. Я думал, я не знаю, кто дал ему ящик. Иисус ему дал ящик этот, чтобы он носил. Или ученики определили, чтобы этот ящик был у Иуды. Ну, не знаю, как, кто его там назначил казначеем. Не написано в Писании. Но что интересно, я заметил такую вещь для себя. Вот это обратите внимание вот на то. Я вот думал для себя, думаю... А ведь этот ящик Иуде, когда попал, он не был для него для того, чтобы он погиб. Он не был для него для того, чтобы он погиб. Он был для него для того, чтобы он не погиб. Вот скажите, когда мы у Бога просим, говорим, Господь, дай мне любовь, вот к людям. Скажите, в каком виде она начнет у нас проявляться? Скажите, это с неба к нам придет, и с завтрашнего утра я встал и всех люблю. Так это будет? Скажите, так это будет? Нет. Не будет так, дорогие мои. А знаете, как будет? Бог поместит вас в коллектив, на работу или в общество какое-то, где с вами вот эти люди будут поступать не так, как вы хотите. Правда? Ну скажите, так бывает по жизни? И часто так бывает. И скажите, и зачем это, Господи, так? Я ж у тебя вообще любви просил. А не людей плохих. Правда? Правда? А когда вы попросите веры у Бога, скажите, Господь, дай мне веру. И я тоже так часто поначалу, я помню, я только пришел к Богу, я думал, что вера, если ты просишь у Бога веры, и в Писании написано, Бог не дает вместо хлеба камней. Я говорил, Господь, ты не даешь вместо хлеба камней. Если я прошу у тебя веры, завтра утром я встану, и я смогу вот так вот рукой махнул налево, все, исцелились, направо махнул, освободились. Не-не-не, вообще не так будет. Когда ты попросишь твердой веры, придет определенная болезнь. И Бог будет тебя учить, как тебе верить. Крепко, твердо. Будет учить тебя. И будет вера у тебя возрастать. Я думал для себя, вот скажите, чтобы человек стал сильным. Ну вот, например, вот, чтобы я, например, для меня, это я за себя возьму. Скажите, чтобы мне поднять... штангу, ну, хотя бы, ну, так скромно, хотя бы 60 кг. Ну, вот я ее, может, сейчас мне тяжело было поднимать. Скажите, чтобы я стал сильным, я ее как с первого раза стану сильным или нет? Не-не-не. Будешь ты и день заниматься, и два, и неделю, и месяц. Ты будешь тренироваться, это физически, я беру сейчас на физическом уровне. Ты будешь тренироваться. Вот посмотрите на спортсменов. Они годами тренируются, чтобы что-то у них получилось. Но Бог, смотрите, Бог точно так работает с учениками, Он водит их. Я думал для себя, думаю, ну зачем Иуде этот ящик был? Может быть, не было бы ящика, не был бы вором. А вопрос не в том, что ты носишь ящик. Вопрос в твоем сердце. Вопрос в твоем сердце. Он носил ящик. И этот ящик ему давал возможность не брать. Этот ящик давал ему возможность не искушаться, просить. Он же слышал, что Иисус учил. Он же слышал, как Иисус ему учил. Без меня не можете делать ничего. Просите у меня. Я даю мерою доброй, утрясенную. Но другой вариант есть. Когда тебя соблазняет что-то, воровать. Когда тебя соблазняет что-то в жизни, поддаваться на этот соблазн. И если ты поддаешься и раз, и два, и три, и четыре, это не просто привычка. Сначала это привычка, потом это зависимость. Потом это зависимость, дорогие мои. Потом, когда Христос обмакнет хлеб и подаст Иуде, Писание говорит, сатана войдет в него. Сатана войдет в него. Как же так? Бог дает ему жизнь. Он ему все время предлагал жизнь. Все 3,5 года он ему предлагал жизнь. Он не воспользовался. Вы знаете, мы по жизни, то, что нам предлагает Христос, то, что Он нам говорит. Я заметил одну такую вещь. Вся наша проблема в одном. Мы слышим, мы слушаем, мы слышим, но мы не делаем. Это самая наша большая проблема. Это самая большая проблема, дорогие мои. Нет большей проблемы, чем то, что мы слышим, слушаем, внимательно слушаем, соглашаемся с тем, что мы слушаем, и не поступаем так. И не поступаем так. Даже не практикуем, даже не пытаемся практиковать. И если не практикуем, вы знаете, я хочу вам сказать, да, благодать еще очень сильно заключается в том для нас, и я благодарю Господа, что она такая, ну такая большая благодать, что Он нас так сильно любит, что даже когда Он тебе говорит, и ты его не слушаешь, и раз, и два, и три, Он все равно из большой своей любви все равно с тобой начнет работать. И сегодня нам кажется, Господи, такие обстоятельства, которые сложились, они мне вообще не нравятся. И они такие сложные, и такие тяжелые, и такие плохие. Я не хочу, чтобы они были в моей жизни. Но я хочу вам сказать, дорогие мои, благодать такая прекрасная, и она так работает с нами. Она так работает с нами. Вы знаете, до трудностей определенных в моей жизни, я несколько раз, я ясно слышал, как Дух Святой говорил мне, попроси у меня испытаний. Я же знаю, что такое попросить у Бога испытаний. Я даже не собирался. Я даже эту мысль, я говорил себе так. Эта мысль, это просто мысль. Это просто мысль. Это просто мысль. Потому что я знаю, что такое попросить у Бога испытаний. Ну, хотя я 100 раз читал в Писании, где Давид говорит, Господи, испытай меня, не на опасном ли я пути, испытай меня. Вы знаете, мы все прекрасно вот здесь понимаем, что жизнь вечная дороже всего, что есть в нашей жизни. Мы согласны или нет? Мы, как дети Божьи, мы знаем это. Но я вам хочу сказать, дорогие мои, ну правда так. Мы любим себя, любим нашу плоть, мы любим нашу душу. Мы так ее любим, что, конечно же, испытывать себя такими вещами, попросить у Бога испытаний, мы не делаем. Мы не делаем, потому что это очень больно. Может быть. Это может быть очень больно. Но это будет больно для тела, для души. Но для духа это как елей, который очистит и убелит. Чтобы когда Христос, когда ты участвуешь в хлебопреломлении, смотрите, давайте прочитаем всем знакомое нам место. 1 Коринфянам 11 глава 23 стих. 1 Коринфянам 11 глава 23 стих. С 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, вот давайте с вот этого стиха повнимательней, посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И вот когда говорят, что недостойно, мы всегда думаем, что недостоинство наше в том, что мы грешим. Грешим. Вот я грешу, я недостоин. А мы все недостойны. Кто из нас достоин? Кто достоин? Мы все грешим. Апостол Павел вообще говорит, ибо в каждом дне мы так много грешим. Мы никто не достоин. Но Бог являет нам благодать. Давайте прочитаем чуть дальше. Посему, да испытывает же себя человек. Вот слушайте, вот многие люди говорят, я согрешил и принимать участие в хлебопреломлении не буду. Это правильно или нет? А? Так говорят, что нельзя. Ага. А Слово Божье говорит, что если мы не принимаем, тогда жизни нет. А что ж нам делать? С одной стороны, я грешу, согрешил. С другой стороны, если не приму жизни, у меня не будет. Что ж мне, в каком же я в таком положении оказываюсь? Смотрите, и дальше написано, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест. Написано, пусть ест. Испытывает себя в том, что пусть ест. От хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто, а вот 29 стих, это кульминация. Ибо кто ест и пьет недостойно. Вы знаете, что Библия, она сама себя трактует, вы знаете? Она сама задает вопрос и сама отвечает. Сама отвечает. В этом вся благодать, в этом вся сила этого слова. Смотрите, здесь написано, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе. И вот эти четыре слова, не рассуждая о теле Господнем. Вот это есть кульминация. Ты недостоин не потому, что грешишь. Ты недостоин, потому что ты не рассуждаешь о теле Господнем. О теле Господнем ты не рассуждаешь. Ты можешь быть недостойным. Ты взял хлеб и не рассуждаешь. Если ты рассуждаешь, то ты понимаешь, я согрешил вчера, Господи. Прости меня, Отец, потому что я согрешил. Но Твоей благодати достаточно, Твоей крови достаточно. И я сегодня испытываю себя. Я сегодня ем, как Ты говоришь. Я прошу у Тебя прощения. Я прошу у Тебя силы не делать уже то, что я делал вчера, не делать завтра. Я прошу у Тебя силы, потому сегодня я ем и пью, чтобы Твоя сила это производила во мне. Я рассуждаю о теле, потому что в Писании написано, что оно было ломимо за меня. Оно было ломимо. На этом теле были все мои грехи, все мои проклятия, все мои беззакония. Я рассуждаю над этим телом. Я рассуждаю. Писание написано, ибо Он телом вознес на крест все мои грехи, все мои проклятия, все мои беззакония. Я рассуждаю, потому что если я не рассуждаю, если я не вникаю в то, что сделал Христос, тогда я виновен против крови и тела. Вы понимаете, дорогие мои? Я виновен. Я делаю и не рассуждаю. Но я думаю, Бог хочет, чтобы мы рассуждали и тогда, когда мы делаем. И перед тем, как мы хотим сделать. Потому что давайте прочитаем одно место Писания, как написано. Евреям 10 глава с 26 стиха. Евреям 10 глава. С 26 стиха написано, ибо если мы, получив знание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, не остается больше. Вы слышите? Не остается больше. Если мы, получив познание истины произвольно, вот Бог тебе говорит, ты не рассуждаешь. Когда ты делаешь грех, ты не рассуждаешь о моем теле. Ты вообще не понимаешь. Я пришел и умер за тебя, но ты не рассуждаешь. Ты просто полагаешься на свои чувства, эмоции, душу, и ты не рассуждаешь над моим телом. Что я сделал на голову?
В одном месте в Писании написано, что «И потому люди грешат, что не скоро над ними сбывается наказание». Не скоро. Они грешат и думают, не... А знаете, а часто так бывает и верующие. Они грешат и знают, Дух Святой обличает. А они знаете, что говорят? Они говорят, ну ничего, Бог не наказывает. Бог не наказывает. Смотри, я делаю, а Бог не наказывает. Значит, ничего страшного, я под благодатью. Я под благодатью. Вы обратили внимание, что Христос Иуду и с Иудой, это уже было в последний день. Вы обратили внимание, что хлеб он получил, что пришло возмездие в самый последний день. Вы обратили внимание, что Христос не сказал ему через год. Иуда, Иуда, ты, но снова и снова, но снова и снова. Благодать его так велика к нам, милость его велика к нему, его к нам. Он снова и снова дает тебе шанс, дает тебе возможность, дает тебе... Вы знаете, самое страшное, что я увидел в христианстве сейчас. Люди, имея проблемы и понимая, что эти проблемы греховные или проблемы с зависимостью, или проблемы с несвободой какой-то, или проблемы, которые вот не разрешаются. Христиане, ну как бы, знаете как, мы как бы, бывает, просто пытаемся это завуалировать. Просто тем, что, ну ничего, и так сойдет. Пусть оно течет параллельно с моей жизнью, и пусть течет. Мы как бы не пытаемся его разрешить, эту проблему. Или это грех, или это зависимость, или это еще что-то. Мы не пытаемся, попытались несколько раз, не получилось, и мы бросили, и мы это оставили. И оно идет параллельно с нашей жизнью. Зачем? Зачем? Смотрите, как написано в Писании. Сейчас найду это место, потому что оно очень важно. Сейчас, друзья, извиняюсь. Ага. 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стих. 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стиха. Уже есть, да? 6 глава, 14 стиха. Написано так. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. И вот давайте внимательно, очень внимательно прочитаем. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Кто такой Велиар? А? Да, это второй после сатаны. Второй бес после сатаны, который там главенствующий. Между Христом и Велиаром или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Нет. Этот стих ясно нам показывает, нет согласия с тем, что ты должен согласиться с тем, что, ну ничего, вот я не могу освободиться от этого греха, и пусть он ползет со мной по жизни. Нет такого. Бог говорит, нет. Он говорит, нет ничего общего между светом и тьмой. Нет общего, дорогие мои. Нет. Если ты не разделишь это, оно будет идти вместе. Точно так с любой зависимостью, дорогие мои. Если ты не разделил ее, она идет вместе с тобой. Когда Адам и Ева были в саду, Бог им сказал, вы можете есть от любого дерева, которое в саду. Только от дерева познания добра и зла. Не ешьте от него. Бог уже сделал это разделение. Он разделил, он показал, смотрите, вот вещи, которые вы можете делать, вот вещи, которые вы не можете делать. Пришел дьявол и говорит, что вы можете все. Вы ж под благодатью. Но я образно сейчас говорю. Он не так сказал. Он сказал, истинно ли сказал Бог? Истинно ли сказал Бог? И они поверили. И они поверили. Он приходит сегодня и говорит, ты не можешь освободиться от греха? Ничего страшного, ты ж под благодатью, ты спасен. Ползи с ним, с этим грехом, пусть он тебя мучает всю жизнь. Самое главное, ты спасен. Так он же мучает тебя. Он же мучает. И Писание говорит, нет ничего общего между светом и тьмой. Нет общего. Слышишь, дьявол хочет тебя слить с этим грехом, чтобы ты, ну как бы, как частью ты его стал. Просто как частью. Ну как какая-то, приставка какая-то к твоей жизни, которая просто, приставка. Ну подумаешь, небольшое значение, небольшое. Ну, дорогие мои, так не бывает. Вы знаете, дьявол, он хитрый. Он, если приставку тебе поставил, он если не справится, видит, что ты, ты еще противостоешь ему, ты можешь от него освободиться. Он тогда Писание говорит, он идет, берет семь злейших, он приходит и с ними тогда нападает на тебя. Он потому, Бог говорит, нет. Ничего общего между Христом и Велиаром, слышишь? Нет ничего общего между Богом и дьяволом. Нет ничего общего. И это надо понять в сердце. Это надо понять в сердце, дорогие мои. Это надо понять в сердце. Иначе он придет, и он будет тебя обманывать. Потому что Писание говорит, что он отец лжи. А Бог святой. Мы сегодня пели. Он святой. И благодать в том, что Бог, он говорит, я пришел и дал тебе благодать. Ты свободен. И это то, что я тебе дал, оно должно работать в тебе. Оно должно работать. Вы знаете, мы часто думаем, что то, что Бог сказал, ты свободен. И все, и на этом, я свободен, а оно тебя прессует. Дьявол где-то тебя достает и трамбует. А ты говоришь, да я свободен. Но ты должен принять эту свободу, и ты должен жить этой свободой. Жить этой свободой. Царство Небесное усилием берется, и прилагающее усилие восхищает его. Если ты не прилагаешь усилия, ты не восхищаешь его. Ты не восхищаешь его. Бесы смеются. Они смеются. Вы знаете, они насколько лжецы, что они могут такие вещи тебе говорить, что ты даже... Вот я просто помню, у нас в Украине вот Сашин друг... Когда они, он познакомился с девушкой, она была одержимая, и он решил изгонять этого беса из нее. И он молился, постился, и в один момент пришел и начал говорить ему, этому бесу, во имя Иисуса Христа, выйди, дьявол! И что вы думаете, это дьявол? Вышел позже, да, Саш? А до этого что он сказал? А, он говорит, именем Иисуса Христа я тебе приказываю. А он говорит, а я не боюсь. Вот представьте, если бы он вам такое сказал. Ты говоришь, как ты не боишься? Я тебе именем Иисуса приказываю. А он говорит, а я не боюсь. Вот потому, дорогие мои, я вам скажу, почему сегодня благодать, мы немножко перевернули и думаем, что благодать – это просто для нас вседозволенность для греха. Нет. Благодать – это сила Божья в тебе. И ты, когда приходишь, и бес стоит, так ты еще не сказал, а он уже видит тебя и говорит, дети Божьи пришли, дети Божьи пришли, убегать надо. Вот благодать, вот благодать, вот незаслуженная милость, вот. Сам Бог, он говорит, сам вселюсь внутри вас и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Сам буду внутри вас. Тогда он не скажет, а я не боюсь имени Иисуса. Он так не скажет. Он только увидит тебя, будет убегать. Только увидит, будет кричать. Потому что он не может находиться там, где Бог. Нет ничего общего между Христом и Велиаром. Нет ничего общего между светом со тьмою. Бог сегодня говорит, что благодать. Это незаслуженный дар. Ты должен рассуждать о теле Христовом. Рассуждать, что это тело для тебя принесло. Что ты имеешь в этом теле. Что Бог сделал. Аллилуйя. Аллилуйя. Я буду заканчивать и прочитаю еще одно место. Это Левитам, 10 глава, с 1 по 3 стих. Левитам, 10 глава, с 1 по 3 стих. Если можно, высветите, чтобы я не... Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и, положив в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Вот это то, где Христос подает Иуде хлеб, а сатана входит в Иуду. Потому что Писание говорит, он был вор. Он был вор. Он ходил вместе со Христом, но был вор. Он не был одним со Христом. Вы слышите? Он не был одним со Христом. Надав и Авиуд, сыны Аарона. Они взяли... Вы знаете, как-то в Писании не написано больше подробно как-то об этом деле. Но одну вещь я заметил. Взяли каждый свою кадильницу. Это было по Писанию или нет? По Писанию. И вложив в него огня. По Писанию или нет? По Писанию было. И вложил в него курений. Бог так заповедал. Не по Писанию. Почему, сестра, так написано? Бог заповедал курение влаживать. Читаем дальше. В них огня и вложил в него курение. И принесли пред Господа огонь чуждый. Как же так? Делали все вроде бы по Писанию, а принесли огонь чуждый. Но вот ответ. Которого он не велел им. Вы знаете, в церкви можно заниматься многими вещами. И если Бог вам не сказал это делать... Вы не просили, вы спрашивали у Бога, а Он вам для вас другое определил. А вы продолжаете заниматься вот этим. То я вам хочу сказать, ну, благодать Божья и милость, когда оно вам открывается. Что вот, ну, я за себя рассказывал, я пел, пришел к Богу, я в группу меня взяли, прославление. Я пел. А? Сейчас для себя. Для себя пою. Пой для себя, если чувствуешь, что ну, каждому Бог дает свое помазание. Понимаете, не надо, надо делать так, как Бог хочет. Я заметил по своей жизни, увидел самую мою большую ошибку в жизни. Если я делаю не то, что хочет Бог, или не так, как хочет Бог, я вижу тогда в своей жизни проблемы. Ну, вижу. Вы скажете, а я молюсь, а Бог не отвечает. Он ответит. Он ответит, дорогие мои. Он ответит. Писание говорит, он Бог живой и отвечающий. Он ответит. У нас не хватает терпения, у нас не хватает, знаете, веры, у нас много чего не хватает. Мы не можем дождаться, нам нужно многое сейчас. Правда? Нас не устраивает мало и через время. Нас не устраивает, нам нужно многое и сейчас. Потому Бог, он говорит, мне не нужен чуждый огонь. Не чуждый огонь, это то, что я хочу, то, что я говорю. Бог говорит, я определяю, я говорю, я действую, я говорю тебе. Ты должен иметь со мной, вот благодать, иметь близкие отношения со мною. Потому Бог сегодня, любящий Бог, который приходит к нам, и мы всегда ждем от Бога получить благословение. Благословение, но мы не хотим рассуждать о теле Господнем. Если бы мы, в Писании там дальше написано, если бы мы судили сами себя, мы бы не были судимы с этим миром.